This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Друзья, я рад приветствовать вас на волне радиопрограммы «Мир вам». У микрофона Игорь Пустынович. А в нашей программе мы продолжаем тему «Научись стареть». О чем же будет сегодня наша радиопрограмма? Об этом вам расскажет Авраам Фаст.
Каждый человек от чего-то когда-то должен умереть, а большинство старых людей умирают от какой-то болезни. Молодые могут попасть под несчастный случай, под аварию где-то, или у них тоже бывают какие-то болезни. Поговорка говорит, что смерть ищет причину. И вот нам всем предстоит еще это. Нам придется еще всем когда-то умереть. У каждого будет своя причина смерти, но зачастую или почти всегда у пожилых людей это болезнь, причина смерти. Так вот, сегодня мы хотим порассуждать над тем, что Слово Божие говорит о болезни, о причинах болезни, как мы должны относиться к болезням, что можно, что нельзя делать, и как поступать нам самим или с людьми, у которых будет неизлечимая болезнь, и человек уже знает, что эта болезнь приведет его к смерти.
Хочу домой. Отца родного, иду с усталою душою. Здесь, на земле, страданий, горя много, а в небе ждет меня покой. Желаний много в сердце так. Но лишь желание одно осталось. Осталась мысль, звучащая тоской. О, я домой, хочу домой. Хочу домой, я видел в снах чудесных край родины обители небесной, а в этом мире я чужой. Весна прошла, и птицы улетают через море к югу, путь свой направляют. Хочу домой, мой дух туда стремится, как к морю ручеек течет, в объятия матери дитя ложится, душа моя покоя ждет. Там горьких слез лить больше мы не будем, печаль и горе все мы позабудем, а песня дна все та звучит тоской. О, я домой хочу.
Как обходиться с болезнями, когда мы заболеем сами, когда кто-то будет из членов нашей семьи болен или из членов церкви, они просят совета, как нам поступать тогда. Когда кто-то будет из членов нашей семьи болен или из членов церкви, они просят совета, как нам поступать тогда. Во-первых, молиться об исцелении. Молиться об исцелении самому. Господи, Ты можешь меня исцелить. Я могу и попросить других людей и в церкви. Господи, я болен. Помолитесь за меня. Или передать через брата, сестру. Скажите церкви, чтобы за меня помолились. Слово Божие нас учит этому. Иаков, 5 глава, 13 стих. Злостораждет ли кто из вас, пусть молится. Немецкий перевод говорит, страдает ли кто из вас, пусть молится. Болезнь относится к страданиям. И вот если кто-то страдает, пожалуйста, может сам молиться. Господь может исцелить в любом случае. Исход, 15 глава, 26 стих. «Ибо я Господь, Исцелитель твой», говорит Бог израильскому народу. Наш Бог – Исцелитель и может исцелить в любом случае, но Он не всегда это делает и не всегда будет это делать. Не всякая молитва поможет. И не всякий человек исцелится. Если это болезнь к смерти, пусть весь мир молится, человек умрет. Потому что день смерти и причину смерти устанавливает Бог. Иначе бы люди властвовали над Богом и повелевали ему, вот с этим человеком надо тебе так и так поступать. А это не бывает. Бог суверен, то есть Он делает, как Он хочет сам. Поэтому не надо тогда падать духом и говорить, у людей нету веры, или у тебя нету, у меня нету веры, поэтому человек не исцеляется. Это неправильно. Второе, если исцеление не придет через молитву, мы можем обратиться к врачам. Это право любого человека и право верующего. Павел тоже держал возле себя врача. Колоссянам 4 глава, 14 стих. Мы читаем слова «Приветствую вас, Лука, врач возлюбленный». Для чего Лука был у апостола Павла? Был ли он его только секретарем? Или он сопровождал его просто как брат и друг? Или Павел нуждался, может быть, где-то и в его помощи? Это послание пишется из тюрьмы в Риме, когда он 2 года находился сперва в Кесарии, потом 2 года находился в Риме. Эти 4 года заключения Лука постоянно был с ним. И Павел не пишет «приветствует вас Лука, брат возлюбленный», но он пишет «врач возлюбленный». То есть не было стыдно Павлу иметь возле себя врача, хоть мы не знаем, с каким намерением он его держал у себя. И вот нам позволено идти к врачам, это не стыдно. И не надо слушать тех, которые говорят, врачу нельзя идти и лекарства принимать нельзя. Это неверие, это неправда. Но надо помнить, что не в первую очередь надо бежать к врачам, а надо сперва обратиться к Богу. Вторая Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. «И сделался Аса, царь иудейский, болен, но он и в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Он во время жизни своей оставил Бога, он хорошо начал, плохо кончил. Потом Бог его наказал болезнью, и он к Богу не стал обращаться, а к врачам. И это Господь ему вменяет вину. Так что он до врачей пошел, это не грех, но он к Богу не обратился. Мы должны обратиться к Господу Богу, а потом идти к врачам и молиться, чтобы Господь руки врачей благословил, когда они будут нас обслуживать. Если же это потом тоже не поможет. Есть третья возможность – обратиться к служителям церкви. Послание Иакова, 5 глава, 14 по 16 стихи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господнее. И молитва веры исцелит больного, и восстановит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Служители церкви такие же верующие, как все другие. Но им Господь возлагает обязанность молиться над своими больными членами. И человека больного эта вера должна быть, что это обязательно поможет. Как-то мы с женой в одно воскресенье вечером после служения решили посетить одну семью, которая немножко дальше жила. Поехали на машине туда, и сестра говорит, больная, мать этих наших братьев и сестер, говорит, как хорошо, что ты приехал. Я молилась, чтобы ты приехал. А почему? Я больная. В собрание не могла уже несколько раз быть. И я имею веру, если ты теперь помолишься за меня, я тут же исцелюсь. Я очень удивился ее вере. И мы вместе помолились, она встала с постели, и она была здоровая. Да будет тебе по вере твоей. Бывают такие случаи в жизни, когда Господь по вере исцеляет, как мы вот читали некоторые примеры из Слова Божьего. Как-то к нам приехали совершенно чужие люди, мы их никогда не видали. И они говорят, это было еще в России, они приехали издалека. У нас верующая сестра, говорит, и она сказала, чтобы мы обратились к тебе. Она дала нам твой адрес. У нас больной ребенок, и мы не знаем, как быть. Моя жена католичка, я лютеранин, но сами они ни в кого не верили, можно было сказать. Что нам делать? Вот мы привезли ребенка, и мы не знаем, как теперь быть. Что делают верующие в таком случае? Я его взял на руки и от сердца помолился Господу Богу. И Бог исцелил этого ребенка. Ему теперь 25 лет уже, он вырос, окреп, большой мужчина. И мы часто имеем общение с этими людьми. Они так и не обратились к Господу Богу. Но у них была такая вера, хоть они никогда нас не видали, что вот мы приедем, ребенка привезем, и это поможет. И Господь чудно исцелил. Хоть в многих случаях Господь и не исцелял, а здесь Он помог. Была у нас старая сестра, у которой была сильная экзема на руках и ногах. Кожа вся сошлась, ее конечности, и она постоянно чесала. Пробовали все мази и бальзамы, которые только бывали в России. Ничего не помогло долгие годы. И вот один брат говорит мне, поехали, сделаем молитву с помазанием над ней. А я никогда этого не видал, не участвовал. Я говорю, а какой же елей мы возьмем? Он говорит, ну, нету оливкового масла, мы возьмем подсолнечное масло. Ну, я как-то в душе усомнился, ну, что это поможет? Мы приехали на машине к сестре, прочитали Слово Божие и потом помолились. И взяли вот это подсолнечное масло и помазали ей руки и ноги. Возложили на нее руки, помолившись, а рядом сидит ее 18-летняя внучка. Она была комсомолкой. Она спрашивает, а чем вы бабушке руки и ноги мажете? Мы говорим, подсолнечным маслом. И она рассмеялась. Так говорит, вы думаете, что это поможет? Все мази, которые мы только знали, любые бальзамы мы попробовали, и ничего не помогло. И вы думаете, подсолнечное масло поможет? Ну, мы сказали, нет, масло не поможет. Молитва веры поможет. И бабушка исцелила. Через неделю все это зажило, кожей покрылось. И так она до смерти больше не страдала этой болезнью.
Если душа истомится в страданиях, изнеможет мой дух. Верю, что в жизни на море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все вам ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты. Верю, послал это ты. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, и не страшись, будь бодрей. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все вам ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты. Верю, послал это ты. Если друзья изменяют порою, ты говоришь, не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все вам ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты, верю, послал это ты.
Бог делает иногда чудеса. У нас один брат в церкви, у него появился рак между легкими, с позвоночником, там, где нервы у ребер выходят. И вот в таком месте, где очень тяжело сделать операцию. Ножом нельзя, может, только лучом лазера. И вот он уже не мог ходить, ноги почти полностью были парализованы. И предстояла очень тяжелая операция, и профессор никакой гарантии не давал, что он будет исцелен. Он лежал в онкологическом институте, и он попросил профессора, говорит, есть в Библии такое место в послании Иакова, чтобы призвать пресвитеров церкви, чтобы они помолились надо мною, помазавши меня елеем. Вы разрешите это здесь, в больнице, сделать? Профессор говорит, я такого никогда не слыхал. Я Библию не читал. Но если вы это желаете, пожалуйста, зовите своих пресвитеров. Мы других больных уберем из палаты, чтобы вы остались одни, чтобы они вам не мешали, и вы... Ну, их как-то, им не надоедали. И вот мы совершили молитву, его сын приехал за нами, отвез нас в больницу. Мы привезли оливковое масло с собой и совершили над ним молитву с помазанием елеем. А потом сделали ему операцию. Прошло лет 12-13, он полностью от этой болезни исцелился сразу. Помогла операция или помогло помазание? Врачи не имели гарантии, что оно поможет, но Господь чудно помог ему, он брат и теперь трудится в церкви. Так мы знаем ряд таких случаев, когда Господь исцелял по молитве служителей, или когда Он исцелял, когда совершалось помазание. Но знаем мы и ряд случаев, когда это помазание и молитва с возложением рук не дало исцеления. Если это болезнь к смерти, оно не поможет. А если это болезнь не к смерти, оно может помочь. А если это жало во плоти, оно тоже не поможет, эта молитва. А если это наказание за грех, а грех еще не исповедан, эта молитва не поможет. Тут написано, признавайте друг друга в проступках ваших. То есть это делается в основном тогда, когда болезнь как наказание за грех, и при исповедании, сперва исповедуется грех, потом совершается молитва, эти грехи прощаются. Но нам ни в коем случае, будучи больным, нельзя обращаться к бабкам. Это служители сатаны. Нам не надо обращаться к различным целителям, на эти богослужения идти, когда они нас приглашают, вот тут будем исцелять. Я знаю ряд людей, которые почти одержимыми потом стали. Никогда не надо это делать. Нам не надо идти к различным целителям альтернативной медицины. Есть медицина научная, к врачам мы можем идти, а альтернативную медицину ни в коем случае нам туда не надо идти. Не надо стремиться к здоровью любой ценой. Часто старые люди говорят, здоровье – это самое важное. Неправда. Вечная жизнь важнее здоровья. И можно получить на короткое время здоровье через нечистую силу и душу свою погубить. Поэтому ни в коем случае не надо любой ценой стараться приобрести себе здоровье или идти к цыганкам или к другим таким людям. Второе послание к фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Здесь Павел говорит, что в последнее время время будут чудеса и знамения ложные, которые будут делать сатана или потом антихрист. Тут написано, чтобы мы избегали того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Люди могут исцеляться. И эти исцелители, они исцеляют людей, и бабки исцеляют людей. Но что с душой потом? Ведь такие люди, им очень тяжело покаяться, а многие не могут потом покаяться, потому что на них лежит бремя, проклятие на них лежит. Они заклятые люди. Поэтому нам, верующим, самим делать не надо, и других надо предупреждать, не делать это.
Я здесь лишь странник, странствуя в мире, к родине чудной с верой иду. Скоро расстанусь я с этим миром, и в край небесный я войду. В белых одеждах ангелы встретят, там вместе с ними будем и мы, облечь силой небо святою, мы будем славить и петь псалмы. Пусть ветер гонит грозные тучи, и ветра свет с ними будем и мы, облечь силой Его святою, мы будем славить Тебе псалмы. Горя не будет, вечно буду с Богом моим. В белых одеждах ангелы встретят, там вместе с ними будем и мы, облечь силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Облечь силой святою, мы будем славить и петь псалмы.
Последняя наша тема или мысль: как же жить с неизлечимой болезнью? Человеку скажут: у тебя рак или у тебя что-то другое. Как себя потом вести? Мы уже рассмотрели вместе, что болезни бывают по различным причинам. И одной из этих причин является болезнь к смерти. Бог определяет, когда кто должен умереть. И Он определяет причину смерти каждого человека. Через аварию, или из-за какой-то болезни, или по старости. Иов говорит: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то пришло ко мне». Проказа в то время была очень страшной болезнью. И вот такой лютой проказой Господь допустил сатане поразить Иова. Ведь этого я так боялся. Сегодня люди боятся рака, боятся инфаркта или боятся паралича. И мы, старые, часто думаем, что же будет со мной, если будет у меня паралич или рак, если придется лежать долгие годы, или если будет старческое что-то, что будет будет с нами, кто за нами будет ухаживать потом, особенно когда дети где-то далеки или когда близкого у человека нету, что будет потом. Иов говорит: «Ибо лета мои подходит конец, и я ухожу в путь невозврат». Все мы рассчитываем на то, что рано или поздно мы умрем. Кто-то сказал, мы все стоим в невидимой очереди за смертью, и никто не знает, кто за кем. Но когда врач скажет, у тебя рак, или у тебя то и то, ты долго уже не сможешь жить, тогда начинается долина смертной тени, о которой говорит псалмопевец Давид в 22-м псалме. Это время, когда человек должен научиться смотреть медленной смерти в глаза. Когда смерть придет моментально или быстро, может, пару дней, недель, тогда человек не так много сталкивается с этой мыслью, но когда она тянется месяцами, а иногда даже годы тянется, человек должен привыкнуть с этой мыслью жить и этой медленной смерти, которая каждый день чуть-чуть ближе подходит, смотреть в глаза. Верующие тоже имеют свои негативные чувства. Иов жалуется на свои страдания. Его друзья хотят заставить его молчать, а он все равно жалуется. И сытый голодному не товарищ, они не могут почувствовать, посочувствовать ему. Поэтому ты не прав, да ты не прав, а Иов все ропщит и ропщит. А под конец Бог этого Иова лучше понял, чем его друзей. И друзья его не поняли Бога, а Иов лучше понял. И Бог говорит, если Иов за вас помолится, я вам прощу. Хоть Иов дошел до безумия, говорит, я праведней Бога. Но в страданиях человек поступает иногда необдуманно. Один человек сделал аварию, собаку одну прижал крепко, поранил ее. И он хочет этой собаке помочь, она его кусать стала. Потому что ей больно, она обозлобленная. Так мы люди иногда тоже делаем. Нам больно, кто-то хочет нам помочь, а мы потом хватаем его, мы критикуем его. Так что у нас, у верующих, тоже бывают негативные чувства. Они были у псалмопевца Давида. В псалмах он много об этом говорил, и мы его не осуждаем. То он радостный, то он печальный был. Так и у нас на душе бывает иногда. И различные чувства, они бывают, и особенно тогда, когда человек неизлечимо больной. И как себя тогда вести? Я знал одного брата, ему было 34 или 37 лет, он заболел, у него были свои рабочие, и вот он пошел к врачу, сделали обследование, врач ему говорит, у вас рак. Да, хорошо. Вы меня поняли, говорит врач, у вас рак. Да, я вас понял. Слушайте, у вас рак, и вы долго не сможете больше жить. Ну, ежели вы меня не поняли. Да, я вас хорошо понял, спокойно отвечает брат. А чего вы такой спокойный? «Да я верующий, и моя судьба в руке Бога». Врач рассчитывал, что он должен теперь в истерику войти или упасть в обморок. Он спокойно говорит врачу: «Я верующий». И он распустил всех своих людей, уволил всех, закрыл свою ферму, и через полтора месяца его похоронили. Спокойно он ушел в вечность. «Я, — говорит, — верующий, я знаю это». Помню, наша сестра, когда ей сказали, что у тебя рак, и ей предложили облучение или операцию, она говорит: «Нет, я прожила около 80 лет, я дитё Божье, у меня нету мужа, нету детей, никто за меня плакать не будет, и я готова к переселению в вечности». И так она до конца оставалась твердой верой, с упованием, что я ухожу к Богу. И под конец врач сказал: «Очевидно, ваше решение было правильным, а то, если бы мы что-то предприняли, вы бы так долго не прожили». Как хорошо, когда человек это может спокойно принять. Когда мне делали операцию, вместе со мной лежал другой человек, у него тоже был рак, и он говорит, когда врач мне сказал, что у меня рак, я, говорит, вышел, и я долго не мог уехать на моей машине. Я думал, ну что теперь, разогнать машину и удариться в дерево? Я хотел покончить жизнь самоубийством. А потом я сказал врачу: «Какой вы плохой человек, — говорит он, — вы так человеку бросили это лицо и сами ушли. Так не делают». Кое-кто кончает жизнь самоубийством. Я знал и такого человека. Ему сказали рак. И он написал письмо, что я с раком жить не намерен, смерть придет все равно, зачем мучить себя и вас. И он письмо это написал и покончил жизнь самоубийством. Люди по-разному реагируют. А мы же с вами дети Божьи. Как мы должны реагировать тогда, когда это может постигнуть нас? И когда постигнет мужа или жену, отца или мать, сына или дочку, когда кто-то, кого-то нам, может, придется за кем-то ухаживать, кто имеет неисцелимую болезнь. Поэтому важно не только старым это знать, и молодым надо знать, как себе потом вести. И здесь в основном этих тяжело больных, которые уходят потихоньку в вечность, 5 фаз. Первая фаза этого тяжело больного, он отрицает свою болезнь. Он не верит этому. Да нет, да это неправда. Да это сон, да это неправильный анализ показал. Да я же себя чувствую неплохо. Да невозможно, чтобы у меня неисцелимая болезнь. И человек этому не верит. И больной в это время нуждается в утешении и в напоминании о верности Господа Бога. Псалмопевец Давид говорит: «Как драгоценна милость Твоя Божья! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покорны». Если Господь с нами, то Он поможет в любых обстоятельствах жизни. Если Бог так усмотрел, ну, значит, Он и поможет дальше. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Живой я или умру я, все равно будем мы вместе со Христом. Человеку нужно в это время утешение, чтобы он не падал духом и не делал что-то необдуманное. Затем начинается вторая фаза. Человек начинает торговать с Богом. Он убедился в том, что болезнь действительно есть. Он чувствует это. И он говорит: «Господи, если ты меня исцелишь, то я тебе обещаю сделать то и то и то». Он начинает, как спекулянт, торговаться с Богом. Мы, люди, не можем заработать, заслужить свое спасение. Это совершил Иисус Христос. Мы, люди, не можем заслужить свое исцеление. Исцеляет Бог. Он определяет время жизни каждого человека и причину, и время его смерти. А тот, кто с Богом начинает торговать, он берет дело в свои руки и приказывает Богу: «Вот ты меня сделай здоровым, а потом я тебе то и то буду делать». На это Бог никогда не идет. Бог не спекулянт. И Бог выше нас. Мы глина, а Он горчечник. Как было бы, если бы глина приказывала горчечнику: «Ты вот то и то из меня сделай». Нам неприятно, когда дети, внуки иногда с нами так говорят, и они повелевают, что делать. А теперь глина будет горчечнику говорить: «Вот ты меня исцели, и тогда я тебе буду служить». Бог на это никогда не идет. Последнее слово при любых исцелениях в руках у Бога, а не у нас. Если бы это помогало, то люди, больные люди, все бы обращались к Богу, все бы давали обещания, и люди бы не умирали, люди бы всегда жили, и Бог на это не идет. 2 Коринфянам 12 глава, 9 стих: «Довольно для тебя благодати моей», говорит Господь Павлу из-за его болезни, и больной нуждается в напоминаниях о любви Божьей. Любящим Бога все содействует ко благу. И моя болезнь. Все, значит, и болезнь. Это Бог так хочет. Это не без Его ведома получилось. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог имеет всегда хорошие намерения с нами. И Он знает, когда забрать нас на небо. И там не будет хуже, чем здесь на земле, старым людям, особенно больным и уже престарелым, которые потеряли многие способности. И в это время человек нуждается в утешении. Ведь Бог не делает ошибок. Раз Бог так хочет, ну тогда ты смиряйся с этим и уповай на Бога, и Господь тебе поможет. Потом человек больной переходит в третью фазу. Он человек больной переходит в третью фазу. Он начинает злиться на свое положение. Болезнь в наличии, а Бог не идет на мои условия. И он никогда не пойдет на это. И тогда почему я? Вот почему не он? Вот он еще старше, а он здоровый, а я молодой. Вот у того меньше детей, у меня больше, почему я? Вот, а кто будет за мою семью отвечать? Человек различные упреки ставит Богу. И человек недоволен на свое положение. Вот почему я? И он начинает злиться. Злиться на свое положение. Но злоба приходит сама по себе. Не надо человека тогда упрекать. Вот ты, зачем ты злишься? Сытый голодному не товарищ. Кто знает, как мы будем реагировать на его месте. Попрекать тогда не надо. И эту злобу он должен высказать. Если оно засядет у него, это душевные силы стоят. Он душевно будет болеть. Пусть высказывает, как вот пена, которая выходит, когда что-то варят, кипит, нечистое все поднимается вверх, его убирают потом. Это все должно выкипеть у него, что у него на душе. Не надо его осуждать за это, и не надо злословить, нет. Любой ропот, любая злоба в первую очередь или в конце концов против Бога. Бог виноват, что он меня вот в такое положение поставил, и я недовольный на свою судьбу, я недоволен на Господа Бога. И тут говорит нам Ветхий и Новый Завет: гневаясь, не согрешайте. Бог не является нашим врагом. Он всегда за нас в любых условиях и обстоятельствах жизни. Больному это нужно сказать. Псалмопевец говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Давид говорит: «От Господа спасение народа твоего». Твое благословение да будет над нами. То есть человеку надо снова и снова показывать к Богу. Бог так хотел. Это твоя судьба. У меня будет своя, у тебя твоя судьба. Поэтому не надо роптать и огорчаться на Бога. Болезнь прогрессирует. Бог на мои условия не идет. Ну, успокаивается человек, все бесполезно, и он падает духом. Человек становится замкнутым, тихим, он часто плачет, особенно и по ночам, не может спать, он знает, что ему скоро надо уйти из этой жизни, и все, что ему было близко и дорого, останется тут. Хорошо, если без него могут обойтись, а если он еще нужен семье, и он все это сознает, а себе он помочь не может, и другие ему уже не могут помочь. И он нуждается в это время в утешении от посетителей и от душепопечителей, от братьев-служителей. Надо напоминать, как 22-й псалом, 138-й псалом, что Господь в любых обстоятельствах может помочь. Павел говорит: если Бог за нас, кто против нас? Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Ничто. Один молодой служитель не мог больше трудиться, он заболел. И один брат говорит: а я считаю, что Господь несправедливо с тобой поступает. Ты еще молодой, ты мог бы еще потрудиться. Почему Господь тебе послал эту болезнь? И этот брат говорит: отец не обязан маленьким детям давать отчета в том, почему он так или так поступает. Детям достаточно знать, что отец их любит их, и он делает так, чтобы было лучше детям. Говорит: а я дитё Божье, и Бог не обязан мне отчитываться, почему он со мной так поступает. Мне достаточно знать, что Бог меня любит, а что он со мной будет делать, это его дело, а мне не надо роптать. Часто ведь мы старые ропчим. А почему? А как будет дальше? Да что? Да из-за чего? Да чем я согрешил перед Богом? Так мы говорим. Это показывает недовольство, неверие, недоверие к Богу. И когда вот эта четвертая фаза проходит, тогда пятая, последняя фаза. Болезнь принята. Человек попрыгал, понервничал, и под конец он видит: это все бесполезно. Болезнь дальше и дальше подводит меня к смерти. И человек принимает эту болезнь. Это значит, Он смирился со своим положением. Ничего я уже больше предпринимать не могу. Но это не значит, что человек счастливый. Нет, он просто мирится с этим положением. И оно дает мир в душе, оно дает разгрузку. Человек начинает очищаться, где еще что. Он испытывает свою жизнь, налаживает все, чтобы ему чистым, подготовленным уйти в вечность. Давид говорит: «В твоей руке дни мои». И человек знает, что Бог определил, сколько дней еще прожить, или недель, и месяцев, и он готовится к встрече с Господом. Он рассчитывает на то, что там, на небесах, будет лучше, и там болезни, и печали, и слез, и страданий больше не будет. Судьба человека от Господа, говорит Соломон, и человек с этим смиряется. Но это не значит, что он капитулирует перед болезнью. Больным людям надо бороться против болезни. Это намного лучше, и это не значит, что он потерял, перестал бороться. Нет, он просто смирился со своим положением. Его чувства часто еще меняются, но в общем он готовится к переселению. Одному больному как-то спросили: «Ты не боишься смерти?» Он говорит: «Нет». «Иногда да, но, говорит, я стою на скале, а когда я трясусь из-за страха перед смертью, то скала, на которой я стою, она не трясется подо мною, и я успокаиваюсь». И один больной сказал: «Если я еще дальше буду жить, Христос будет у меня, со мной. А если я умру, я буду у Христа. Мы все равно будем вместе». И вот тут как раз сытый голодному не товарищ. Здоровые люди не могут его понять. Часто больной уходит спокойно из жизни, остается муж или жена, остаются дети. Он говорит: «Я все передал Богу». А мы стоим и думаем: «Ну как он такой беспечный? Что же, как он думает, как будет дальше с живыми?» Он все передал Богу. Именно этот процесс болезни послужил тому, чтобы он его приготовить, чтобы он все оставил, и теперь он взор свой направляет к небесам, потому что он ничего не может больше сделать. И это как раз Бог для этого дает и эту болезнь, чтобы человек потихоньку отвык от всего, отрекся и приготовился для перехода в вечность. Как мы можем помочь такому больному? Во-первых, в молитве. За таких людей надо молиться, особенно в первых фазах, когда они еще не могут смириться со своей болезнью. Им нужна молитвенная поддержка. Во-вторых, мы можем посетить больного. Посещения могут быть в тягость. Они должны быть короткие. Не надо говорить о всех сплетнях и о всех новостях. Ему оно не нужно. Он не интересуется всем этим. У него другие мысли. 10-15 минут, не больше, а не сидеть часами или целыми группами приходить. Можно спеть 2-3 человека, но не брать кучу детей с собой и долго сидеть. Больному тяжело. Надо войти в его положение. И такие посещения будут в тягость только. И их не должно быть слишком много, слишком часто. Надо у родственников спрашивать, можно посетить? А иногда родственники скажут: «Нет, посещения мы не желаем, потому что бывают и различные проблемы там». Или когда старый больной, у него уже память за брата, человек говорит то, чего нету, он говорит неправду, он говорит нехорошие вещи на детей, на родственников, разума у него нету. А эти посетители дальше несут эти вещи и сплетничают против тех, которые за ним ухаживают. Это ни в коем случае не надо делать. Если о нас будут делать, нам тоже больно. Поэтому, посещая больных, надо мудро себя вести, и мусор оттуда не надо выносить через порог, а надо посещать больного, помолиться с ним. Или можно практически помочь семье, когда они день и ночь ухаживают за больными, может когда-то подменить кого-то или попросить, может закупить для тебя что-то, может обед тебе сварить или спечь тебе что-то, или может машину надо подремонтировать, или где-то может в квартире что-то убрать. Мы можем физически тоже помочь такой семье, у которой тяжело больной лежит долгое время. Павел пишет Галатам: «Носите бремена друг друга». А Христос говорит: «Я был болен, и вы посетили меня». Он говорит дальше: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». То, что мы делаем для больных, особенно для тяжело больных и их родственников, это мы делаем Иисусу Христу. И Он учил: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Может, и мы заболеем. Тогда и нам нужна будет эта душевная, эта моральная и эта физическая помощь со стороны. Мы теперь вместе будем Господа Бога благодарить за то, что в Библии написано много о болезнях. Раз это лучшая пора жизни, и раз в старости оно посещает почти всех людей, и они обычно причиной нашей смерти, то будем молиться, чтобы Господь помог нам правильно нести те бремена старости, которые мы уже имеем. И надо рассчитывать на то, что придут еще. Лучшее время наше прошло, будут тяжелые времена, и придет когда-то причина нашей смерти. И через какую болезнь или через какую причину Господь отзовет нас в вечность, это Он будет решать, не мы. Но мы будем просить у Него силы, чтобы нам с нашими болезнями и с болезнями наших родственников и близких родных правильно по Слову Божьему поступать.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Когда на сердце боли и муки, и силы нет вперед идти, беру святую книгу в руки, она мой компас на пути.
Ее страницы света полны, в них и рассвет, и шум листвы, и жизни огненны.
Ощущаю Дух Святой, и Божьими стенами внимаю с благоговенной чистотой. Весь мир я в книге открываю, в ней ощущаю Дух Святой.
Она моя беседа с Богом, надежда, радость и покой по трудным жизненным дорогам ведет меня мой край родной.
Вечерний час уединения, к ногам Творца, в слезах любви и благодарения за откровение без конца.
Весь мир я в книге открываю, в ней ощущаю Дух Святой и Божий.
Кладясь мудрости чудесный, что Бога был открыт в тиши. За Библию, что стало песней, бальзамом нежным для души.
Весь мир я в книге открываю, не ощущаю Дух Святой, и Божьим истинам внимаю. Книги открываю, в ней ощущаю Дух Святой и Божий истинный.